Дорогие товарищи, просим вас проходить вперед, садиться, занимать места. Товарищи, заканчивается Всероссийский фестиваль драматических и детских театров, спектаклей по произведениям Алексея Максимовича Горького. Нам кажется, что фестиваль был интересным. Мы встретились с целым рядом интереснейших спектаклей, интересных режиссерских и актерских работ. Порадовали нас и художники. Обо всем этом мы поговорим сегодня на научно-практической конференции. Но прежде чем перейти к конференции, я хотел бы от имени организаторов этого фестиваля поблагодарить областной комитет партии, областной совет народных депутатов, городской комитет партии, управление культуры, наше отделение Всероссийского театрального общества, всех товарищей, которые принимали участие в подготовке и организации этого фестиваля, его проведения. Большое вам спасибо. Дорогие товарищи, в работе нашей конференции принимает участие секретарь областного комитета партии Борисова Инна Захаровна, заведующий отделом культуры областного комитета партии Соколов Лев Васильевич, секретарь горкома партии Галкина Галина Николаевна, ответственные работники областного комитета партии, горкома партии, Министерства культуры РСФСР и Всероссийского театрального общества. Разрешите мне слово для доклада предоставить доктору искусствоведения.
Елена Борисовна.
Ой, извините, пожалуйста. Товарищи, слово для приветствия предоставляется секретарю областного комитета партии Борисовой Инне Захаровне.
Уважаемые товарищи, дорогие наши гости, прежде всего, разрешите от имени Горьковского областного и городского комитетов партии, областного и городского исполнительных комитетов народных депутатов сердечно приветствовать участников фестиваля и научно-практической конференции наших дорогих гостей на нашей древней Нижегородско-Горьковской земле. 8 дней продолжается на нашей Горьковской земле праздник театрального искусства, заключительный показ всероссийского смотра спектаклей драматических и детских театров по произведениям Алексея Максимовича Горького. Это большое, яркое событие в духовной жизни горьковчан. И, наверное, сегодня вашей аудитории нет необходимости говорить о том, как это большое событие дорого всем нам, горьковчанам. Потому что все, что связано с именем нашего именитого, прославленного земляка, безмерно нам всем дорого и вызывает у всех горьковчан и особую теплоту, и особую признательность. Гости нашего города, побывав на экскурсии по городу, в наших музеях различных, и в том числе связанных с именем Алексея Максимовича Горького, наверное, смогли убедиться в том, как свято чтут горьковчане все, что связано с именем Алексея Максимовича Горького, с именами других наших прославленных земляков. О нашей Нижегородской земле сама история, в общем, так распорядилась. Есть чем гордиться, есть имена, которые действительно вписаны в летопись, славную летопись истории нашего государства. Горьковчане гордятся тем, что наш город Горький, что наша Горьковская область тесно связана с семьей Ульяновых. Вы знаете, что здесь эта семья создавалась, здесь родились старшие дети Анна и Александр. Мы гордимся тем, что и истоки семьи Ульяновых тоже находятся на нашей Нижегородской Горьковской земле. И идут они по линии отца Владимира Ильича Ленина из далекого села Андросово Гагинского района нашей Горьковской области. Горьковчане, конечно, с душевным трепетом относятся к тому, что неоднократно в нашем Нижнем Новгороде бывал Владимир Ильич Ленин. И под его непосредственным руководством и непосредственным участием создавалась наша Нижегородская партийная организация, которая сейчас является одним из крупнейших отрядов Коммунистической партии Советского Союза и насчитывает в своих рядах более 254 тысяч человек. В Нижнем родился Яков Михайлович Свердлов. Здесь он начал революционную деятельность. Об этом имени тоже, наверное, говорить особо не надо. Это тоже наша гордость. Мы также очень гордимся тем, что наша Нижегородская земля связана с именем нашего национального гения Александра Сергеевича Пушкина. Здесь, в родовом поместье, в семье, то есть в селе Большое Болдино, прошли его три очень знаменитые, известные, плодотворные болдинские осени. Кстати, в этом году горьковчане и все пушкиноведы будут отмечать 150-летие со времени последней, третьей болдинской осени поэта. На нашей земле родился известный композитор Милий Балакирев. И, в общем, наверное, можно было бы перечислить сегодня очень много имен, но я думаю, что в задачу мою сегодня это не входит, потому что вы эти имена очень хорошо знаете. Я хотела только сказать о том, что наша область, наш город очень богатые и революционными, и трудовыми, и боевыми традициями. Горьковская область, город Горький, являются одним из крупнейших промышленных регионов нашей страны. Достаточно сказать, что в год горьковчане выпускают промышленной продукции почти на 14 миллиардов рублей. И виды наших изделий, сделанных умелыми руками горьковчан, тоже не нуждаются в особой характеристике, потому что они всем хорошо известны и в нашей стране, да и за ее пределами, потому что промышленная продукция горьковчан идет в 90 стран мира. Но хочется подчеркнуть, что наш город и наша область не только крупный промышленный центр, но и большой центр культуры. Я вот не случайно назвала несколько имен славных деятелей нашей национальной культуры. Можно было бы их привести еще немало. Мы гордимся тем, что у нас такие замечательные истоки, что горьковчанам есть с кого брать пример. Но и ныне наш город и область располагают очень неплохой базой культуры. Много у нас музеев, театров, дворцов, домов культуры. Не случайно наша область избрана местом проведения всероссийского семинара-практикума по созданию новой формы культурного обслуживания трудящихся, новой формы, возникшей уже после июньского пленума Центрального комитета партии. Это культурно-спортивные комплексы. На следующей неделе мы принимаем в гости представителей 21 области, автономной республики и одной союзной республики Казахстана по этому вопросу. В нашем городе 5 театров, в области 7 театров, готовится к открытию 8-й, 2-й кукольный театр в городе Дзержинске. Надо сказать, что мы располагаем и большой базой культурно-просветительной работы. Наши многие дворцы культуры являются очень хорошими помощниками областной партийной организации в решении больших и ответственных задач по эстетическому, нравственному, политическому воспитанию горьковчан, тружеников нашего города. Значит, что бы мне хотелось еще сказать? В нашем городе большие творческие союзы писателей, композиторов, художников. У нас известна наша Горьковская филармония, оркестр симфонический, который недавно стал победителем, завоевал первую премию во всероссийском смотре конкурсе симфонических оркестров. У нас имеется цирк тоже с интересными традициями. В 83-м году мы отметили столетие работы нашего Нижегородского цирка. В будущем, в 85-м году, мы будем отмечать 50-летие нашего театра оперы и балета. Если говорить о Горьком, то я должна подчеркнуть, что большую работу проводят все наши организации, связанную с именем Алексея Максимовича Горького, с пропагандой его и литературного, и драматического наследия, и его богатой, одаренной личности. У нас при облсполкоме работает областная Горьковская комиссия. Традиционно один раз в два года проводятся по специальной тематике «Горьковские дни», на которые собираются многие известные горьковеды. Надо сказать, что вообще в традиции горьковчан проведение больших таких интересных массовых мероприятий. Очень интересно у нас проходят пушкинские праздники поэзии в Болдино, горьковские дни, известные в стране горьковские фестивали современной музыки и другие массовые мероприятия. Надо сказать, что Максим Горький, его творчество не сходит со сцены и наших театров всех. В этом вы, наверное, могли убедиться в ходе вот заключительного всероссийского показа. Я даже должна сказать, что вчера у нас в Горьком состоялась премьера в оперном театре. В третий раз была показана новая редакция оперы нашего прославленного земляка, композитора, народного артиста СССР Александра Александровича Касьянова по одноименному роману Максима Горького «Фома Гордеев». Опера, в общем, прошла вчера, премьера, по нашей оценке, неплохо. Поэтому все это, конечно, говорит и свидетельствует о любви горьковчан к Горькому, о бережном отношении и к его памяти, и к его литературному и драматургическому наследию. Горьковчане, вы, наверное, тоже это могли почувствовать, очень тепло принимали всех участников заключительного показа лучших спектаклей Максима Горького. И у нас вот, когда мы организовывали, думали об этом мероприятии, в этом, собственно говоря, сомнений не было, что все с большой теплотой отнесутся к работам наших театров. И мне хочется сказать, что вот обмениваясь мнениями и с нашими товарищами, и со зрителями, они все выражали очень большое удовлетворение от этого большого праздника театрального искусства. И говорили о том, что неплохо бы эту традицию продолжать. Мою задачу сегодня не входит давать оценку творческим коллективам. Хочу только сказать, что все они показали себя с очень хорошей стороны, мы их полюбили, коллективы нам понравились. Сегодня на конференции будут подведены итоги, даны оценки. Но мне тоже бы хотелось сказать, что вот на наш взгляд фестиваль состоялся, фестиваль удался, и он, конечно, в общем, сыграет большую роль и в пропаганде творческого наследия Горького, и внесет, несомненно, большой вклад в воспитание трудящихся нашего города, поможет нашим творческим работникам и актерам, и режиссерам, и нашей творческой молодежи в становлении как художников, поможет продолжать и развивать эстетические позиции Горького, его творческое наследие, потому что мы считаем, что это очень хорошая школа, школа воспитания для всех творческих работников. И в заключение мне бы хотелось, дорогие товарищи, самым сердечным образом поблагодарить Министерство культуры Российской Федерации, Всероссийское театральное общество за такую вот радость творческого общения с Максимом Горьким, с ведущими театрами нашей Российской Федерации, за встречу с Горьким. И сказать большое спасибо всем коллективам, которые приехали к нам в город, пожелать им новых творческих успехов, продолжать и развивать, осуществление в своих замыслах и на сцене, богатейшего горьковского наследия, сказать, что мы с удовольствием, горьковчане, ждем новых встреч с вами. Хочется также поблагодарить и жюри, и авторитетную комиссию, которая к нам приехала и очень доброжелательно посмотрела все спектакли, за их оценку и помощь нашим горьковским театрам. Хочется еще раз сказать о том, и мы просим Инна Леонидовна передать руководству министерства, чтобы горьковские фестивали на земле, взрастившей и воспитавшей великого пролетарского писателя Алексея Максимовича Горького, действительно стали традиционными. И чтобы перерыва, такого, как между первым и вторым фестивалем в 15 лет, не было, ну, я не знаю, но, по крайней мере, хотя бы один раз в 5 лет, но такие праздники на нашей земле состоялись, потому что мы в этом очень заинтересованы. Разрешите, дорогие товарищи, еще раз сказать всем организаторам, всем участникам большое спасибо за радость встречи с Горьким, пожелать всем вам всего самого доброго в жизни, новых творческих успехов и достижений в вашей работе, сказать большое спасибо не только актерам, режиссерам, но и работникам, значит, творческим, министерству, работникам ВТО, нашим критикам, театроведам за большую работу, которую вы провели на нашей горьковской земле. Всего вам самого доброго, и мы ждем новых встреч с вами, дорогие товарищи. Спасибо большое.
Инна Захаровна, спасибо вам большое за теплые слова и добрые пожелания. Товарищи, я предоставляю слово для доклада заведующему сектором НИИ искусствознания Министерства культуры СССР и Академии наук СССР, доктору искусствоведения, профессору Юрию Арсеньевичу Дмитриеву.
Уважаемые товарищи, фестиваль Горького, как мне представляется, событие, имеющее большое и принципиальное значение для всего советского театра, шире, для всей советской культуры. Очень жаль, что подобные фестивали не проводятся систематически, как это происходит с фестивалями пьес Островского. Горький – остросоциальный писатель, умеющий увидеть, определить социальную, политическую суть происходящих явлений, и в то же время он драматург-психолог, раскрывающий всю глубину сложнейших происходящих противоречивых человеческих характеров. В этом отношении он представляет выдающийся интерес для режиссеров и актеров, дает возможность показать людей в самой широкой амплитуде их бытия. Выступая на апрельском 1984 года пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, генеральный секретарь нашей партии Константин Устинович Черненко говорил: «На пути к высшим целям нашей партии нам еще предстоит решить немало крупных и сложных задач, относящихся по своему происхождению и характеру к первой фазе коммунистической формации. В этом, собственно говоря, и состоит главное содержание большой и напряженной работы по совершенствованию развитого социализма». Разве в этой ответственной работе Горький не должен быть нашим союзником и другом? Когда-то сам Алексей Максимович Горький определил литературу как человековедение. Думаю, что не в меньшей мере эту формулу можно отнести и к театру. Сам писатель был выдающимся человековедом, и того же он требовал от театров при постановке своих пьес. И рассматривая сегодня спектакли по пьесам Горького, мы должны помнить об этой сущности драматурга. И еще, что представляется чрезвычайно существенным, пьесы Горького, как правило, общественно значимы. В них ведется борьба против всего темного, реакционного, ради утверждения передовых социалистических идеалов. Когда-то Владимир Ильич Ленин писал Горькому: «Ох, не с добра в особых длинных литературно-критических статьях, рассыпающихся по разным полупартийным и внепартийным журналам. Лучше бы нам попробовать сделать шаг дальше от этой интеллигентской, старой, барской замашки. Сречь связать литературную практику теснее с партийной работой, с руководством партии. И мы сегодня, когда будем говорить о новых горьковских постановках, должны постоянно думать об их остро-социальной сущности, а это значит о том, в какой мере они утверждают нового человека, ведут борьбу за социалистический прогресс. В этой связи не могу не остановиться на двух показанных спектаклях. Первый из них – «Дачники» в постановке режиссера Петра Монастырского в Куйбышевском академическом драматическом театре, носящем имя Горького. В чем заключается, с моей точки зрения, огромное достоинство этого сценического произведения? Режиссер и исполнители добились того, что они показали качество разложения тех представителей околоинтеллигентных кругов, потому что в полном смысле большинство из них интеллигентами названы быть не могут, которые лишены значительных общественных идеалов, вся суть которых сводится только к утверждению потребительских интересов. Вот мы говорим иногда о том, что классика должна приобретать качество современности. Но разве это утверждение того, что потребительское отношение к жизни является тем существом, которое разлагает человека морально, не является современным отношением к жизни? Спектакль идет в декорации художника Петра Белова. Он окружил действия газетами. И что, мне кажется, чрезвычайно существенно, на газетных страницах мы видим не всякого рода политические фельетоны и другие политические статьи. Мы видим объявления, касающиеся то театра фарса Симона Сабурова, то продающихся корсетов. И мы понимаем, что именно в этой мелочности заключена самая главная жизненная суть тех, кто в этом спектакле действует. И этому миру противопостоят Мария Львовна и Влас. Режиссер специально, и актеры вместе с ним, специально как бы подчеркивает, что они, в общем говоря, не высказывают каких-то необыкновенных идей, но собачье само стремление к чистой, к благородной, к правильной жизни делает их людьми, заслуживающими всякого уважения, вызывает ненависть тех, кто им противопостоит. Мне представляется, подобное сценическое действие является действием чрезвычайно значительным, интересным, и я думаю, в полном смысле слова мы можем определить это действие как действие, касающееся нашей современности. В этой связи я не могу также не коснуться спектакля Омского академического театра, поставившего пьесу «Мещане». Режиссером здесь выступил Артур Хайкин. Спора нет в том, что это режиссер талантливый. Но в рассматривая постановки, как мне во всяком случае показалось, он перенес главное внимание на семейный конфликт, возникающий в доме Бессеменовых. В результате оказалось, что главными страдательными лицами были представители старшего поколения, то есть те, о ком Горький прежде всего говорил как о мещанах. Верно ли это? Не является ли сказанное тем, что может быть определено как, в общем, не очень верная трактовка пьесы? Я понимаю, что режиссеру хотелось показать подлинный семейный конфликт, страдания отца, вырастившего своих детей и оказавшегося ими непонятым, своеобразного мещанского короля Лира. Но все-таки это, как мне кажется, является не совсем точным пониманием того сценического, того и той пьесы, которую режиссер взялся ставить. Добавлю к тому, что спектакль почему-то использует, особенно во втором акте, такие паузы, при которых действие невероятно растягивается. И тот веселый, бодрый дух пьесы, о котором говорил Константин Сергеевич Станиславский, в значительной степени теряется. И еще одно обстоятельство. Каждый спектакль, осуществленный по Горьковской пьесе, должен становиться своеобразным художественным явлением. При идейном единстве советского театра он должен быть максимально творчески многообразен. Спектакли. Конечно, не все и всеми было принято. Не все и всем понравилось. Но прежде чем переходить к оценкам тех или других постановок, скажу еще несколько слов о работе театров над горьковским репертуаром. Прежде всего, нельзя с горечью не признать, что пьесы Горького все-таки не такие уж частые гости на сцене. Есть театры, их нетрудно перечислить, в которых Горький не идет годами и даже десятилетиями. А между тем, по моему убеждению, так же, как малый театр не может обойтись без «Ревизора» и «Горе от ума», «МХАТ» без постановок пьес Чехова, как ни один русский театр не может не ставить пьес Александра Николаевича Островского, так в репертуаре каждого советского театра должна присутствовать хотя бы одна пьеса Горького. Такая пьеса должна социально и художественно организовывать репертуар. Нельзя не признать к тому же, что иные постановки Горького оказываются иногда малоинтересными, признаем честно, скучными. Ни для кого не секрет, что иные спектакли по горьковским пьесам плохо посещаются зрителями. Увы, и на нашем фестивале в некоторых случаях мы могли видеть зрителей, уходящих после первого акта. Это тревожный симптом. И о нем нельзя не думать. Конечно, прекрасно, что на нашем фестивале были показаны Зыковой, последние, фальшивая монета, на дне, мещане, дачники, Егор Балучев и другие, дети, инсценировки горьковских произведений, Троя, песнь о Данке, а также пьеса, посвященная Горькому, рождение буревестника. Но не кажется ли все-таки странным, что фальшивую монету сыграли три театра, а такие горьковские шедевры, как «Дети солнца», «Васа Железнова», «Достигаев и другие», «Сомов и другие» не увидели света горьковской рампы? Я ничего не имею против фальшивой монеты. Наоборот, полагаю, что эта пьеса интересна и во многом не разгадана. И по этой пьесе здесь мы увидели по-своему каждый интересные спектакли. И в областном Горьковском театре, и в театре комедии, хотя последний вызывает ряд возражений, прежде всего потому, что режиссер, стремясь утвердить комедийную сторону пьесы, в некоторых случаях допускал очевидную безвкусицу. Но в первую очередь заслуживает положительной оценки постановка «Фальшивой монеты» режиссером Наумом Орловым в Челябинском театре имени Цвиллинга. Здесь все происходящее призрачно и парадоксально. И жизнь каждого персонажа издерживается на пустяки. Она незначительна по самой своей сути, хотя все стремятся к самоутверждению. Но никто не знает, как это сделать. Жизнь каждого фальшива, и поэтому одновременно комична и драматична. Один из персонажей другой горьковской пьесы, последний, Петя, спрашивает, а может ли быть трагический балаган? Вот к показу такого трагического балагана, кажется, режиссер и стремился, и он добился в этом успеха. И все-таки я снова задаю все тот же вопрос. А почему надо было представлять фальшивую монету в трех театрах? И, увы, не нахожу ответа. На творческом смотре в Горьком было показано несколько интересных спектаклей. Но, будем честны, мало таких, я причисляю к лучшим спектаклям «Фальшивую монету» и «Дачников», которые имели бы подлинно принципиальное значение для дальнейшего развития всего советского театра. Как это случилось, когда Борис Евгеньевич Захава поставил в театре имени Евгения Вахтангова Егора Булычева, Владимир Иванович Неверович Данченко «Врагов» в художественном театре, Георгий Александрович Товстоногов «Мещан» в Большом драматическом театре или Андрей Александрович Гончаров «Историю пустой души» инсталировку Клима Самгина в театре имени Маяковского. Проблема подлинно выдающегося спектакля по горьковским пьесам остается в полной силе. Впрочем, я думаю, что она будет оставаться долго, если не всегда, потому что драматургии такого класса с характерами, подобными подподлинно шекспировской силе, является кладезем, из которой можно черпать все новые качества и режиссерам, и актерам. Но вот что существенно. Фестиваль показал, что многие, если не все театры, стремятся ко все большей философской углубленности при показе пьес Горького. Вовсе не отрицая изображение быта, не переходя к чистой символике, хотя и используя ее, театры сосредотачивают главное внимание на раскрытии тех существеннейших проблем, которые определяют суть жизни. Именно здесь, по большей части, было заключено достоинство показанных спектаклей. И здесь же случались досадные срывы, когда театры не до конца раскрывали сущность событий и изображаемых характеров. В 1980 году, кажется, впервые в своей истории, Северо-Осетинский театр поставил на дне режиссер Григорий Хугаев. И хотя раньше в его репертуаре значились и Егор Булычев, и Вася Железнова, и Мещане, причем роль Егора играл великий советский актер Владимир Тхапсаев, на дне в этом театре, если я не ошибаюсь, не шли. Не погрешу против истины, если скажу, что в постановке на дне много неожиданного. И прежде всего то, каким показывает Луку артист Саламов. В нем ничего нет от утешителя. Недавно мне довелось прочесть воспоминания выдающегося актера Горьковского театра Николая Александровича Левкоева. Есть в них и о трактовке Луки. Несомненно, самостоятельно Саваев пришел к такому же пониманию образа. Да, жизнь его много и больно била, но он сохранил веру в людей, в их душевные силы, в то, что жизнь может быть прекрасной. И он совсем не трус, когда Костылев пытается его, что называется, взять за грудки, Лука его так отбрасывает, что Костылев в страхе ретируется. Умерла Анна, актер повесился, но разве в этом повинен Лука? А лучше ли так жить, как жил актер, все более теряя человеческий облик, забывая самое дорогое? И, может быть, в его последнем поступке раскрылся сохранившееся в нем человеческое достоинство. И в страстных монологах Сатина, в стремлении Насти рассказать о своей любви, во всем этом есть отголоски того, что утверждал Лука. Жизнь жестока. Она расправляется с Васькой Пеплом, с Наташей. Но Лука делал все, чтобы направить их по хорошей дороге. И те, кто вовсе не хотят слушать Луку, для кого он, как для Коростылева, Бубнова, Медведева, Клеща, Барона, всего лишь шарлатан, те вовсе опустились. И художник Келихсаев поставил ночлежку так, что из нее выход идет не в подворотню, а куда-то наверх. Понимаю, что такая трактовка пьесы кому-то покажется неверной, но мне кажется, что она совпадает и с сутью романтической направленности Осетинского театра. В чем я вижу слабость спектакля? В том, что другая жизненная сторона пьесы все-таки разработана недостаточно. Это значит, что порывы муки показаны недостаточно, показаны разбивающимися одно жизни. Все-таки пьеса называется «На дне». При всех условиях пьеса имеет трагедийную окраску. Она показывает неизбежность гибели людей в определенных условиях. А это самое страшное преступление, какое только знает жизнь. Пьесу «Последний» в постановке, к сожалению, безвременно ушедшего из жизни высокоталантливого режиссера Геннадия Апаркова на фестивале представил Ленинградский театр имени Ленинского комсомола. Замечательный художник Кочергин создал убедительную гостиную в доме Коломийцевых. Немножко тесную, немножко безвкусную, с каким-то чуть-чуть налетом бытового модернизма, присущего началу 20 века. Режиссер отлично организовал ансамбль актеров. Нашел убедительные жизненные детали. Хотя бы в то, что в этом доме все представители младшего поколения немножко бренчат на рояле. И характеристика каждого героя пьесы дана также убедительно. Будь то Лещ, или Надежда, или Александр. А уж художник по костюмам добился безупречного соблюдения качеств костюмов начала нашего века. Это касается и полицейских форм. Все в спектакле кажется верным, все кажется по-горькому, но не могу не признать, иногда недостаточно развивается главный конфликт. Дядя Яша пассивен не в житейском, а в сценическом смысле. Нет убедительного доказательства того, что подобная доброта, как ее хочет доказать, как это делает Горький, идет только в результате возво. Все в этом спектакле играют хорошо. Но только артистка Заганшина в роли Софии, мне кажется, добилась новаторского решения образа. Она умна, и, наблюдая происходящее разложение семьи, все больше понимает, что с этим ничего нельзя поделать. И это рождает в ней отчаяние, сознание своей ненужности, бессмысленности прожитой жизни. Это драма матери, видящей бесперспективность дальнейшей жизни своих детей. Драма страшная в своей повседневности. И еще очень хорош Яковлев в роли Яковлева. Он соединяет кокетство своего персонажа, как он вальсирует, закинув за спину руку, наглость с трусостью. Удивительно ловко он взбирается на столб, спасаясь от преследований отца и сына Коломийцевых, узнавших, что Яковлев увлек Веру и теперь явился за приданым. Зато, к сожалению, пропала сцена объяснения Коломийцева-старшего с госпожой Соколовой, матерью революционера, находящегося в тюрьме. Сцена должна быть подлинно драматической, выявляющей различия идейных человеческих позиций собеседников. А она оказывается излишне спокойной, какой-то второстепенной в спектакле. Очень удачно в ткань спектакля введена музыка. Ансамбль, руководимый Аптекманом. Если я правильно понимаю пьесу Зыковой, на Горьковском фестивале она была представлена постановкой Вологодского театра режиссер Дубинин, художник Френкель, Волгоградская, извините, я оговорился, то здесь драматург обращается к одной из своих тем. Доброта, лишенная подлинно высоких идеалов, может обернуться во зло. Павла ненавидит, кажется, зло. Она, кажется, все время стремится к добру. А в результате все с ней соприкасающиеся, Михаил, Антипа, Шохин, даже Софья оказывается несчастными. И сама она поступает в распоряжение своей матери-мещанки Целованьевой. И вторая тема пьесы. Антипа в чем-то предшествует Егору Булычеву. И он чувствует, что не все ладно устроено в жизни. И он ищет выхода из того положения, в котором он находится. И он понимает, что не на той улице он родился. На меня самое большое впечатление произвела в этом спектакле Софья, которую играет красивая и талантливая артистка Самарцева. Ее можно определить как умную наблюдательницу глупой жизни. Софья все видит и все понимает. Она жалеет брата, догадывается об авантюризме Хеверна, презирает мещанский эгоизм Анны Марковны и все более ненавидит Павлу с ее пошлым стремлением сгладить несглаживаемое. Софья немного говорит, но в ее тяжелом молчании заключены раздумья, а иногда и отчаяние человека, не знающего выхода из положения. Более спорным мне показался образ Антипы, особенно в конце спектакля. Здесь он, освободившись от любовного колдовства Павлы, возвращается к активной деятельности. Мне кажется, что дело обстоит сложнее. Если бы дело заключалось только в Павле, такой конец был бы верен. Но с самого начала пьесы становится очевидным, что у Антипы нет наследников, нет веры в будущее, в свое дело. Конечно, он может на какое-то мгновение загореться, но так же быстро и погаснуть. Мне кажется, что Зыковы, как и Васа Железнова и Егор Булычев, выносят приговор безнадежности, бесперспективности буржуазного общества. Кстати, скажем и об Егоре Булычеве, поставленном режиссером Иваном Бабылевым в Пермском академическом театре. Напомню, что за эту постановку режиссер удостоен государственной премии Российской Федерации. И от души поздравляя его с этой высокой и бесспорно заслуженной наградой, в то же время я не могу забыть знаменитые поговорки, уходящие в Древний Рим. Лучшее – враг хорошего. Исходя из этого утверждения, позволю сказать вот о чем. Булычев, каким его показывает театр, чуя приближение конца, начинает озорничать, тем самым протестуя против установившихся жизненных норм. И это, разумеется, правильно. Но Булычев в то же время задумался, где же правда? Ведь совсем недавно, в 1913 году, сам царь сжал ему руку. И этому радовалась вся Кострома. А теперь царя хотят сбросить с престола. Да что царь, когда несправедлив вседержатель? Но при этом у Булычева нет никакой положительной программы. Он только отрицатель, понимающий, кто не на той улице родился, но вовсе не знающий, где же эта другая улица. Не случайно он говорит, когда заявляет о том, что рабочие возьмут власть, пропьют они государство. И как результат этих тяжелых раздумий, этой безвыходности положения, усугубляемых, конечно, болезнью, и рождается его озорство. Его бунт против домашних, Павлина, Пропотея и других. Потому и мил ему трубач Гаврила, что он единственный, кто в этом мире признается, что все строится на обмане. Помнится, в такой манере играл эту роль первый и великий советский актер Борис Васильевич Щукин. Вот этих раздумий о жизни, о ее правде и неправде, о Боге и о социальном строе, как кажется, не хватает рассматриваемому спектаклю. Я счел своим долгом об этом заявить. «Чудаки» – одна из сложнейших горьковских пьес. И не так много театров могут похвастаться удачными ее постановками. Тем большую смелость проявил главный режиссер Саратовского театра имени Карла Маркса Дзекун, решившийся эту пьесу показать. Причем, как кажется, он удачно выявил главную идею пьесы. В «Чудаках» представлены интеллигенты, иные из них, тот же Вукол Потехин, когда-то были связаны с революционным движением, но теперь отошли от него и даже прокляли свое прошлое. Пьеса рассматривает проблему, присутствующую и в дачниках, и в детях солнца, и даже в мещанах. Интеллигент, лишенный значительной передовой идеи, обязательно деградирует как личность. В этом спектакле такую деградацию наблюдает, ужасаясь, стремясь от нее спасти своего мужа, Елена. Роль эту глубоко, с тонкими деталями играет артистка Петрова. И Елена все понимает, многое готова простить, она не только любящая женщина, в ней есть качество матери, готовой многим пожертвовать ради любимого человека, талант которого она убеждена, надо спасать. Своеобразный Мостаков в исполнении Метлина. Молодой человек, писатель, влюбленный в жизнь, отличающийся импульсивностью, непосредственностью, он зачастую причиняет людям зло, сам об этом не догадываясь. Артист вовсе не оправдывает своего героя. Он доказывает своей игрой, что его персонаж может быть даже жесток, но он талантлив, и его писательский талант направлен к свету и доброте. Вот почему Елена во что бы то ни стало хочет его спасти, уберечь от житейских невзгод, от грубой прозы жизни. Но жизнь все равно достает писателя, требует от него ответа на самые сложные вопросы. И в этом противоречии заключена главная проблема поставленного спектакля. Что касается его оформления, сделанного художником Ивановым, то позвольте представить право рассказать о нем подлинному специалисту, доктору искусствоведения Милисе Николаевне Пожарской. Тем более, что свет, установленный в театре, был так неудачен, что многое в оформлении просто терялось. Горьковский театр инсценировал и поставил повесть «Трое». В спектакле есть ряд удачных моментов, талантливо сыгранных ролей. Важна его идея, попытка пройти по жизни, творя зло, обманывая, изменяя, неизбежно, рано или поздно приведет к моральному краху. И это убедительно раскрывается через жизнь Ильи Лунева, которого интересно играет артист Арефьев. Но ведь повесть называется «Трое». Кто же в театре еще эти два персонажа, кроме Лунева? Яков Филимонов и Павел Греков, но их судьбы в театре едва намечены. А многие другие действующие лица появляются и исчезают, вовсе не задерживаясь в нашей памяти. Мне иногда кажется, что спектакль распадается на ряд мало связанных между собой эпизодов, хотя каждый из них в отдельности, особенно те, которые связаны с приставом и его женою, поставлены, безусловно, выразительно и интересно, доказывают, что мы имеем в лице режиссера очень талантливого человека. Но летом 1900 года Горький писал «Пятницу», «Пятницкому». «Скоро я начну писать повесть. Она мне уже давно спать не дает. А теперь я ее обмозговал. Рад. Но приняться страшно. Замысловатая штука. Надо ее так написать, чтобы всякий человек, порядочный, разумеется, прочел и заиграл радугой. Эка я человек хороший, сильный, смелый. Но, право, такую фразу все-таки трудно произнести после просмотра спектакля. Об этом, мне кажется, следует подумать, учитывая талантливость режиссера в первую очередь. Наш фестиваль подошел к концу. Сегодня и завтра мы покидаем прекрасный и гостеприимный город на слиянии Оки и Волги. Спасибо ему. Думаю, мы уедем все обогащенные, с еще большей основательностью понявшие, как же надо ставить пьесы Горького, одного из важнейших и своеобразнейших драматургов во всей мировой драматургии. Конечно, одни спектакли были лучше, другие хуже, но в целом фестиваль прошел, как мне кажется, на высоком уровне. И в заключение позволю присоединиться к областному и городскому комитетам партии, к облсполкому и городскому совету депутатов трудящихся и попросить о том, чтобы Министерство культуры РСФСР и СССР, а также Всероссийское общество проводили бы подобные фестивали систематически. И, вероятно, постепенно такие фестивали должны перерастать из всероссийского в союзный, а потом, может быть, и международный. Браво, Алексей Максимович Горький вполне этого заслужил. Спасибо за внимание.
Последние десятилетия дали нам замечательные примеры творческого отношения выдающихся режиссеров Советского театра к Горьковской драме. Стоит обратиться к опыту трилогии Георгия Александровича Товстоногова, которая, конечно, заслуживает отдельного разговора, может быть предметом серьезной дискуссии. И очень жаль, что последняя пьеса из этой трилогии не представлена на нашем фестивале. Можно проанализировать открытия, сделанные в сфере Горьковского театра Борисом Андреевичем Бабочкиным. Можно назвать целый ряд крупнейших режиссеров нашего Советского театра, и тех, в том числе и тех, кто присутствует на нашем сегодняшнем собрании. Большие художники сцены всегда на каждом этапе развития театра расширяли диапазон зрительского восприятия и возможностей интерпретации стиля горьковской драматургии. Наверное, в этом и есть залог вечной жизни этой драматургии, которую театр каждый раз заново и по-новому включает в духовную жизнь внутренне меняющегося зрителя. Вспоминается фестиваль 68-го года. Там не было ни чудаков, ни фальшивой монеты. Тогда в репертуар, в широкий репертуар, вводились такие пьесы, как «Старик» или «Зыковы», которые теперь уже широко идут по всей стране. Конечно, жаль, что на нашем сегодняшнем фестивале не представлены спектакли некоторых наших ведущих режиссеров и театров, но и сегодня мы являемся свидетелями того, что смело можно назвать открытиями в сфере театра Горького. Многое из того, что показано на нашем фестивале, прочитано в контексте нашего времени, наших с вами волнений и тревог. Причем в связи со временем, со зрительным залом, в лучших спектаклях не поверхностные, а глубинные, отражающие наши духовные, нравственные проблемы и стремления. В своем обширном и содержательном докладе Юрий Арсеньевич Дмитриев задал вопрос, почему же действительно на фестивале было три фальшивые монеты? Может быть, со стороны организационной, в то время как так мало мест на фестивале, это и выглядит странным. Могли бы быть представлены и другие пьесы. Но дело в том, что если с точки зрения процесса освоения горьковской драматургии, это очень интересный, любопытный факт. Действительно пошла фальшивая монета в ход. Мы знаем по истории театра, что когда-то на этой горьковской сцене была первая ласточка, что здесь была поставлена, очень интересный был поставлен спектакль «Фальшивая монета». Но это же был единичный случай. Отдельный вот спектакль, который было очень мало спектаклей, и вот этот вот был известный. И уже когда в 70-е годы Борис Андреевич Бабочкин поставил свой экспериментальный спектакль в филиале Малого театра, то было уже ясно, пьеса раскрыта так глубоко, что она пойдет по театрам страны. Она просто не может не войти в репертуар, так много было сказано в том спектакле, так много было раскрыто нашим замечательным актерам и режиссерам и великолепным ансамблем артистов, воспитанных им на Горьковской драматургии в Малом театре. И вот перед нами действительно новые попытки, стремления, менее удачные, более удачные, разгадать загадки фальшивой монеты. Как будто вот режиссеры, актеры, которые обращаются к этой пьесе, чувствуют, что где-то там в самой глубине, в какой-то головокружительной глубине, в глубине глубин, на самом дне, а может быть и нет этого дна, может это все бездонно, зарыт какой-то духовный нравственный клад. Как к нему подобраться? По-разному намечают пути режиссеры. Я видела только два спектакля, спектакль театра комедии, который поставил перед собой задачу ответить на вопрос, что нужно испытать человека, нужно определить, это человек действительно истинный человек Или же это фальшивый человек? Проблема с Храбочкин заложила основы восприятия этой пьесы и зрителям, и театром. Он разгадал жанровую природу. Что это? Мелодрама, детектив, комедия, драма. Он показал это все во всей совокупности, в связи. И очень интересно вообще определил жанр горьковской пьесы в своей книге «В театре и кино». И вот уже дальше идут по этому пути режиссеры, находя совершенно свои оригинальные решения. Что же там зарыто-то в этой фальшивой монете в самой ее глубине? Кто такой Лузгин, жулик или сумасшедший? Что это за наследство и кому оно достанется? Режиссер и артист Петров в спектакле Челябинского театра отвечают не только на эти вопросы. В спектакле сказано больше. У Лузгина нет не только наследников, способных принять духовное наследство поколения. У него нет и самого наследства. Он его растерял по ходу своей жизни. Но осталась больная, оголенная совесть. Осталось сумасшедшее, безумное желание сказать правду. Может быть, только сойдя с ума, можно решиться сказать эту всю правду, которую он знает. Здесь человек был похожий на меня, был фальшив, как бес, правду оболгал, изуродовал жизнь. Вслушиваемся мы в, казалось бы, бессвязной речи сумасшедшего. И вдруг вопрос на авансцене, вопрошающий глаза в глаза, душа в душу, разговор по душам. Совесть где? Вот это удивительное требование, обращенное к глубинам совести каждого из нас. Конечно, в спектакле показано мещанство предреволюционной эпохи, дворянские последыши Кимской и Глинкин, представители уголовного мира. Все это блестяще разработано и показано в спектакле. У меня нет времени на этом останавливаться, это предмет, вероятно, специальной статьи. Но нравственные проблемы, как почувствовал коллектив, выходят за рамки социальной среды и эпохи. Они встают сегодня перед нами во всей строгости огромных, взыскующих к нам нравственных требований, во всей бескомпромиссности сурового счета, предъявленного нам сегодня Горьким. Мы сами хотим этого счета, мы сами хотим этой строгости, иначе бы мы не ставили и не смотрели фальшивую монету, а просто сказали бы, ну, какая-то там запутанная пьеса, ничего не пойдешь, будем ставить то, что уже известно. Множество раздумий, мыслей и споров порождает спектакль Саратовского театра «Чудаки», вокруг которого разгорелись мнения. Вот мы читали и вашу горьковскую печать, нет единства мнений здесь. И коллектив молодой, играют очень молодые актеры, недавние студийцы. В чем для меня прелесть этого спектакля? В чем для меня здесь тоже такое своеобразное открытие? Дело в том, что эта пьеса до сих пор еще не стала тоже репертуарной. Хотя мы знаем отдельные постановки и даже видных режиссеров и интересных театров. И все-таки, как трактовать образ Мастакова? Кто такой Константин Мастаков? Можно спорить о том, раскрыт ли до конца этот образ в спектакле, в очень талантливой постановке режиссера Дзакуна. Можно говорить о том, что иначе, может быть, следует решать, чем молодой артист Метлин, этот образ. Вероятно, можно иначе, даже наверняка можно иначе. Но вот что интересно. Поскольку я видела, например, эту пьесу на сцене, меня всегда больно травмировало непонимание режиссерами и даже талантливыми актерами сути образа Мастакова. Или же его представляли таким каким-то бодрячком-ортодоксом, скрывающим за своими не очень искренними фразами свои грехи, а ведь Мастаков человек грешный. Или же его изображали эдаким легкомысленным фатом-петушком, и, в общем, наибольшие симпатии, иногда скрытые симпатии, переносили на страдающего Николая Потехина. В этом спектакле образ Николая Потехина несколько прямолинеен, но за этой прямолинейностью я угадываю полемичность. Мне кажется, что режиссер нарочно сделал его таким прямолинейно неприятным человеком, чтобы, так сказать, ему какую-то ортодоксальность привить, чтобы полемически противопоставить его Мостакову. Что же показано в спектакле «Дзакуна» Челябинского театра и что дорого в исполнении молодого актера? Очень тонкая вещь, очень тонкий, сложный, сплетенный из противоречий духовный образ. Художник, поэт в пути, в эволюции, в развитии, художник, живущий на грани вымысла и реальности. Постижение темных, трагических сторон жизни им происходит на наших глазах. Мы видим момент кризиса его романтизма, и все-таки этот романтизм, проходя через все темные какие-то впечатления трагические, неотъемлем от этого образа, как неотъемлема вообще способность человеческого духа поэтизировать и одухотворять жизнь, уметь быть счастливым, рваться к счастью, делать счастливыми других. Очень хорошо сказал Юрий Арсеньевич об исполнении роли Елены, молодой актрисы Петровой, которая тоже нам всем очень понравилась. Мне хочется только добавить, в чем интерес также и этого образа, кроме тех основных, прекрасных, идеальных, положительных качеств, которые раскрыты на сцене. Может быть, даже театр и не поставил перед собой этой задачи. Мне просто хочется намекнуть на то, что еще заложено в этом образе в «Чудаках». Елена ведь не только сильная, прекрасная женщина. Мы знаем, когда читаем «Чудаки», что в предисловии, в примечаниях к характеристике действующих лиц Горький намекает на то, что в этой игре она проиграет все. Хотя в этой пьесе Елена выходит победительницей. Вот и тут и начинается опять загадка. Загадка для театра, для очень молодой актрисы, которая начинает свой путь. Я хочу просто сказать о том, что работа не кончена, что работа над такими головокружительно интересными и прекрасными образами всегда впереди. Можно задать себе вопрос, проиграет ли она жизнь, не покроет ли ее, может быть, печальный финал этой любви. Огромное счастье жить рядом с поэтом, любить его, жертвовать собой во имя его творчества. А может быть, это плохо, когда все в нем, когда нет себя помимо него. Отсюда и тяжесть, которую хочет сбросить с себя Мостаков, хотя и любит эту женщину и знает ей цену. За образом Елены очень современные проблемы стоят. Вопросы, волнующие современную женщину. За ней тоже бездонная духовная глубь. И угадывается, может быть, еще и ненаписанная Горьким пьеса, которую зритель может домыслить после спектакля, которую может актриса для себя нафантазировать, убрав ее в подтекст и еще углубив образ. Мне хочется еще поговорить немножко о проблеме композиции. Ведь проблема композиции на сцене, проблема инсценировки или вот такой вот вольной композиции по мотивам произведений автора, это прежде всего проблема расширения репертуара. Это тоже своеобразные какие-то всегда открытия. В начале века, после выхода в свет своей повести «Фома Гордеев», Горький пробовал бороться с театром. Он написал известное письмо, которое просил опубликовать, послал его в одну из газет Петербурга и просил перепечататься во всех петербургских газетах, где очень яростно выступал против инсценировщиков, говоря, что писатель имеет право раскрывать свои мысли в той форме, в которой он написал. Повесть, значит, повесть. Надо ее читать, а не ставить. Театр бросился на борьбу за Фому Гордеева. Горький был опрокинут и побежден. И его проза, так как и проза других великих писателей, Достоевского, Толстого, стала репертуарной. Удача или неудача, конечно, это очень трудно. На пути инсценировщика, на пути постановщика повести, прозы всегда встречаются очень большие препятствия. Ведь в пьесе все заложено, надо только очень внимательно ее прочитать. А что делать с прозой? Вот у нас сейчас в Москве как раз есть интересные очень спектакли. Но прежде всего, конечно, это спектакль театра имени Маяковского, старого опытного мастера Андрея Александровича Гончарова. Работа его над жизнью Клима Самгина является собой пример как длительно, как серьезно происходит этот процесс превращения прозы в пьесу. История Клима Самгина. 40 лет жизни в театре Маяковского идет в один вечер с одним антрактом. Яркое зрелище. Все сконцентрировано, сплавлено. Какие-то линии, безусловно, отброшены. Есть даже один образ, который два образа слиты в один, воедино. Настолько нашли общие черты такого эгоистического индивидуализма, что образ Варвары, жены Клима, сплавили вместе с образом Лидии Воравки в один характер. И наоборот, Клим Самгин с его раздвоенной, расколотой душой предстает двумя артистами в двух образах. Клима Самгина в зрелости играет опытный мастер сцены артист Ромашин и молодой артист Сальников, это был его дебют, он сыграл, блестяще сыграл молодого Клима Самгина. В этом спектакле есть и старые мастера, такие как Борис Тенин, который играет дядюшку народника, вернувшегося из ссылки. Есть и великолепные сегодняшние популярные артисты Гундарева, Пара, Симонов. Есть большая удача Евгений Лазарев в роли Владимира Лютова. Об этом тоже можно говорить много. Но сколько времени готовилась эта инсценировка? Сколько лет стоял щит перед театром Маяковского в переулочке? Сколько лет мы читали? Ближайшая постановка «История пустой души. Жизнь Клима Самгина». И менялись лица, и менялось заглавие, и очень много работы. К чему это я говорю? Я говорю к тому, чтобы те, кто берется инсценировку, не бросал над ней работы, чтобы мы приехали на будущий сезон, посмотрели и сказали, вот теперь все блестяще, недостатков почти нет. Очень интересный у нас спектакль в Малом театре «Фома Гордеев». Совершенно неожиданно за Горького взялся Львов Анохин, который как-то с Горьким раньше у нас в нашем сознании никак не ассоциировался. Блестящие работы. Просто я считаю, классическая работа Юрия Ивановича Каюрова в роли Якова Маякина. По глубине образа, по блестящей речевой характеристике. Если вы приедете в Москву, и кто-то еще не видел этой инсценировки, пойдите посмотрите, как Каюров играет Маякина. Очень интересная работа Бочкарева «Фома Гордеев». Совершенно нетрадиционная. Фома слит с образом какой-то птицы, сперва белой, романтической, потом черной, согнутой, больной, и этот образ заложен в самой повести. Очень много хороших работ и Евгения Самойлова, и Маркушев, и Быстрицкая, Нифонтова, Щербинина. И вместе с тем тоже много можно этим инсценировкам и претензий предъявить. Ну, допустим, вот как малый театр сделал инсценировку? Вся инсценировка идет в диалогах, а массовые сцены просто отсечены. И уж я не говорю, что нет сцены там подъема баржи, это трудно сделать, но нет прекрасной игровой сцены, которая во всю историю русского театра всегда игралась, вот эта сцена на Волге, где Саша поет песни, лишен спектакль этого песенного романтического начала, лишен образ Саши, ореола романтического. Есть еще недостатки. Мне хочется сказать несколько слов в заключение о спектаклях, которые мы увидели в Горьком, спектаклях вот, об инсценировках самих хозяев фестиваля. Вот инсценировка Кошелева «Трое. История одной жизни». Чем меня привлекла эта работа? Хотя я знаю, что в ней есть недостатки. Говорила об этом режиссеру и еще скажу, если надо будет. Мне кажется, что очень современная тема, волнующая тема, тема выбора пути и возмездия за неверный путь, выбранный в жизни. Тема очень острая, антимещанская направленность, острота сатиры на жадных, на накопителей, на тех, кто деньги все время звучит, вот деньги их, так сказать, главная цель в жизни. И эти женщины, которые, в общем, сложные к ним отношения, к Олимпиаде, к Вере, и любишь их, и жалеешь, и в то же время понимаешь, что их погубило? Жадность. Они хотели быть богатыми. Я уж не говорю о мещанах, о тех, кто представлен работами мастеров этого театра. Тут очень много интересных работ. Действительно, вот я согласна с Юрием Арсеньевичем. Это чета Автономовых, которых прекрасно играет Вихров и Алашеева. И тут и Ожегин, вот Петруха Филимонов очень интересен. Но также, мне думается, правильно в этом спектакле антимещанская тема, ненависть Горького к мещанству раскрывается не только в лоб, но и через босячество, через босяков. Ведь ясно, что у Горького, все мы знаем, что Горький говорил своей пьесой «Над ней», своим «Челкашом» и «Мальвой», лучше быть босяком, чем мещанином. Босяк, какой бы он ни был, он все-таки выше, чем мещанин. И вот прекрасная работа Волошина в роли Перфишки. Это главный оппонент мещанства. Вы помните, как он моет руку после того, как получает деньги от Лунева. Он своеобразный комментатор происходящих событий. И, конечно, хочется отметить работу Арефьева в образе главного героя. Эта работа очень большая и очень серьезная. Артист не сходит со сцены на протяжении всего спектакля, переходя из эпизода в эпизод, даже из времени во время. По-моему, эта работа заслуживает всяческого поощрения. И он показывает, Арефьев показывает эволюцию своего героя, он показывает его смятение, его противоречие. Мне думается, что убедителен и финал спектакля, когда режиссер показывает, что такое эта стена, которую Лунев разбивает свою голову. Вот это самая лавочка, к которой он так стремился, не поняв, что здесь его смерть, здесь его духовная гибель. И в то же время герой-то симпатичный, сильный, русский, хороший, талантливый, добрый, щедрый, не скупой парень. Вот это все, мне думается, делает спектакль очень таким содержательным, серьезным. И зритель его смотрит, безусловно, получая определенный нравственный заряд. Я думаю, что просчет основной в этом спектакле – образ Павла Грачева в исполнении Брухатского. Этот образ не имеет перспектив развития. И дело не в том, чтобы развивать линию этого образа. Дело в том, чтобы дать образ так, потому что это линия развития вот этого образа. Ведь все-таки под заголовок «История одной жизни». Хотя вот когда мы между собой разговаривали, вот Юрий Арсеньевич посоветовал бы, и я тоже присоединяюсь к нему, это сделать заглавием «История одной жизни» в скобках по мотивам повести «Трое». Тогда все станет на свои места. И все-таки образ Павла Грачева должен иметь перспективу в самом себе заложенную. В решении он романтик, поэт, у него свет впереди, у него дорога впереди. Этого нет в спектакле, и надо над этим задуматься. И мне хочется закончить пожеланиями, добрыми очень пожеланиями, другой тоже работе Тюзовской, которая, хотя идет вне конкурса, но очень нас взволновала. Были большие споры, как это играть на текст Разовского «Горького». Но действительно, это тяжело, ничего не скажешь. Но ведь когда мы пришли на спектакль, мы увидели, что режиссер Наровцевич сумел сделать волнующую, яркую постановку, которая эмоционально нас заразила, захватила, взволновала. Ведь прежде всего, что такое критик? Это все-таки эмоциональный зритель. Если нет непосредственного восприятия, какой же ты критик? И если у меня слезы на глазах после того, как читает молодой артист песни о «Соколе», так как же я буду говорить против этого спектакля? Хотя есть в нем свои недостатки. Вот сейчас мучаются современные режиссеры с горьковской романтикой. Встает вопрос, каким же образом характер или легендарный там образ, рожденный эпохой революции, революционной ситуацией, как его вписать в наше время, чтобы не было ложного пафоса, чтобы это было все правдиво, не фальшиво. Вот очень хорошо, надо зайти на спектакль Горьковского Тюза и послушать, как посмотреть, прислушаться, как воспринимает молодой зритель песнь о Соколе, произнесенную молодым артистом Фаттаховым. Прекрасно воспринимает. Это одно из самых сильных мест спектакля. И хочется сказать, если не бросите вы эту свою затею, а захотите, чтобы жил спектакль у вас, старайтесь больше вводить текста Горького. Каждый раз, когда немножечко кусочек идет Горького, совсем иначе чувствует себя зал и совсем иначе чувствует себя зритель. Мне понравился молодой артист Фаттахов в образе Данка, но хотелось бы сказать, что вот режиссер и его ассистент по движению недостаточно, мне кажется, разработали пластическую партитуру этого образа. И оттого он вышел несколько статичным. И поэтому Ларра в очень ярком исполнении талантливого Ремнева оказался в более выигрышном положении. У него есть пластическая партитура, очень яркая, а Данка вроде бы все время стоит на одном месте. Хочется тоже пожелать этому спектаклю долгой жизни и внимания и любви зрительного зала. В заключение мне хочется сказать, мы почувствовали, попросту говоря, как глубоко сидит в нас во всех Горький, какую огромную роль он играет в нашей духовной жизни. Почувствовали это совершенно реально, каждый из нас. Мы уезжаем с вашего фестиваля не только унося хорошие впечатления и сложные впечатления от спектаклей, мы еще раз поняли, как мы любим Горького.
Дорогие товарищи, мне представляется, что ушло, в общем, в прошлое соображение о том, что Горький не сценичен. А ведь оно существовало, это представление. А ведь мы действительно многие десятилетия боремся за то, чтобы Горький был на сцене одним из тех активных строителей нашего времени, каким он стал сейчас, каким он становится, каким он еще будет. Свидетельством этому, во-первых, те 11 театров, которые выступили на этом фестивале. Свидетельством этому наверняка еще и то, сколько театров не выступило на этом фестивале. Театров, у которых в репертуаре есть Горький. Мы же понимаем, что фестиваль – это все-таки как-то отобранные спектакли, и, наверное, есть и какой-то еще один эшелон, который не попал по самым различным причинам. Не только по творческим, но даже и по организационным соображениям мог сюда не попасть тот или иной спектакль по пьесам Горького. Значит, Горький занял в нашем советском репертуаре очень сильное и подобающее ему место. И вместе с тем, несмотря на такую мысль, с которой я начал свое выступление, хочется сказать, что Горького все-таки еще мало на нашей сцене. В Москве более 30 театров или около 30 театров. И если так мысленно присмотреться к столичной афише московских театров, то, в общем, мы без радости, без особой радости можем сказать, что Горький в столице еще не занял подобающего ему места. Есть театр, где есть в репертуаре Горький, и вместе с тем, наверное, его мало. Мало. И не потому мало, что Горький – великий пролетарский писатель. Не потому мало, что Горький – основоположник нашей советской литературы. А мало потому, что это просто блестящий писатель. Просто не для юбилеев, не для фестивалей, не для торжественных дат существует в нашей и мировой литературе, имя Горького. Вы знаете, я позволю себе воспользоваться мыслью Владимира Ивановича Немировича Данченко и сказать, что вот мы размышляем у себя так. Когда нам нужна какая-нибудь интересная работа театра, нашего современного, Куйбышевского театра, в которой мы могли бы отразить какую-то интересную современную проблему, то, конечно, в первую очередь мы ищем советскую пьесу. И, безусловно, когда получается, это прекрасно. Но если нам что-то здесь не удается, мы обращаемся к классике, к Горькому. и знаем, что здесь мы не ошибемся, что мы поставим спектакль о современности, о современных нравственных проблемах. Когда мы обращались к дачникам, у меня была беседа с одним из видных наших театроведов, который, узнав о том, что мы приступили к этой работе, сказал: «Зачем вы берете эту пьесу? Эта пьеса направлена против интеллигенции. Зачем нужны эти ненужные сегодня экивоки?» Нам показалось, что это глубоко ошибочная точка зрения. Нам представилось, что мы хотели, мы стремились, во всяком случае, в работе над этим спектаклем, именно доказать, что «Дачники» – это пьеса не об интеллигенции. Что «Дачники» – это как раз стремление автора как-то сказать, что же такое неинтеллигенция, которая рядится в одежды интеллигенции. В какой-то степени удалось нам этот разговор, действительно, который должен вестись несколько извне нашего спектакля. Но мы стремились стать именно на защиту того высокого понятия, что такое интеллигенция, высокого понимания этого слова, этой огромной массы нашего населения, наших людей, нашего народа, которые, в общем, с гордостью носят это имя. В работе нашего театра Горький очень частый гость. Очень частый. И я, может быть, ошибаюсь, говорю, что это гость. Нет, это не гость, это наш коллега. Это наш не просто патрон. Вот, скажем, начиная с 1902 года на сцене нашего театра прошли практически все пьесы Горького. Все пьесы Горького. Почти. Пожалуй, не прошел только один спектакль «Старик». Но зато, извините за отступление, его великолепно сделал в Театре Советской Армии режиссер Еремин с исполнителем заглавной роли Пастуховым. И мы можем только пожалеть, что мы на этом фестивале не увидели этот спектакль, хотя мы увидели приехавшего хоть и в последний день к нам режиссера Еремина. Значит, вот почти все спектакли, почти все пьесы Горького. Мы сделали и такие три большие инсценировки, как «Дело Артамоновых», «Мать» и «Фома Гордеев». Сейчас в репертуаре театра одновременно «Зыковы» и «Дачники». Но буквально совсем недавно прекратил свою жизнь на сцене нашего театра, и то по причинам отнюдь не творческим, спектакль «Варвары». Такие спектакли, скажем, как «Последние», «Варвары», прошли на сцене нашего театра по много раз, по три раза. За спектакль «Варвары», который поставлен был в 1936 году режиссером Иваном Алексеевичем Ростовцевым, за спектакль «Варвары», который поехал в 1936 году в Москву и получил очень высокую оценку, особенно работа Зои Константиновны Чекмасовой в роли Надежды Монаховой, театру присвоено имя Алексея Максимовича Горького. Горький – это не просто наш патрон. Горький – это наш, я бы так сказал, наш необходимый современный писатель. И я иногда поражаюсь тому, как робко театры обращаются к имени Горького, как робко в репертуаре театров все-таки появляются спектакли по пьесам писателей. Вы знаете, Просто вот так, делясь своими впечатлениями о том, как Горький идет на нашей сцене, я не могу не воспользоваться и некоторыми такими цифрами. У нас не только научная, у нас научно-практическая конференция. Значит, я имею право затронуть и этот практический вопрос. На сцене, вот в нашем театре классика, и в том числе Горький, удивительно хорошо посещается нашими земляками. Мы на стационаре заполняем наш зрительный зал на 96-97% ежедневно. И самое радостное, самое такое, ну, если хотите, волнующее в этом, это то, что на спектаклях по пьесам наших классиков, и в частности Горького, такая же картина. И также стоят в очереди за билетами, и также собственными ногами, приходя в кассы театра, голосуют за театр, голосуют за эти спектакли. Ведь что мы теряем, когда мы не обращаемся к Горькому? Когда мы не обращаемся к нашей национальной классике? Мы теряем огромное множество наших потенциальных возможностей. Ведь я никаких секретов не открою, сказав, что актер формируется на драматургическом материале. Мы нередко обращаемся к советской пьесе, которую мы ставим, волнуясь, желая, чтобы это было большим произведением. Там все-таки мы где-то все время балансируем на поверхности выразительными средствами своими, на поверхности художественного, эстетического, идеологического результата. Но почему, когда мы сталкиваемся с Горьким, нам Чеховым, Островским, Гоголем, нам так всегда не хватает наших возможностей? Мы так редко добираемся до тех глубин, о которых здесь вот сейчас справедливо говорилось в двух предыдущих выступлениях, и о которых нам говорит наша практика за все годы нашего существования. И, конечно, когда мы поставим Горького, скажем, Зыкова, тех вот недавно, ну, Зыковы идут у нас уже 10 лет, вот как-то недавно я смотрел Зыкова, опять сидел и опять, ну, восторгался количеством крылатых фраз, количеством афоризмов, сменяющих один другой, количеством удивительно тонких наблюдений, которые открывают суть художника. Ведь это же надо вскрыть, это же надо донести, это надо показать. Здесь сидит мой педагог по институту Юрий Арсеньевич Дмитриев, который в 1937 году у нас на факультете вел историю русского театра. И он тогда, я помню, говорил о том, что Грибоедов, его «Горе от ума», соткана из сплошных афоризмов и крылатых слов, которыми мы пользуемся и сегодня. Я думаю, что Юрий Арсеньевич помнит это дело, и я позволил себе воспользоваться этими далекими воспоминаниями. Но ведь сколько крылатых слов мы сегодня, фраз, афоризмов, точных попаданий в мыслевые десятки мы находим у авторов, с которыми мы сегодня работаем, с тем же Горьким. И как же можно бояться, не хотеть, обходить, тревожиться, что в зрительный зал придет меньше людей из-за того, что мы поставили Горького. Да пусть сегодня меньше, завтра же будет больше. Но если не работать, как с симфонической музыкой, если не популяризировать симфоническую музыку, то ее же все равно никто никогда не осмыслит, не поймет, не почувствует. Один раз, прослушав произведение, можно уйти равнодушным. Второй раз, но третий раз, но четвертый раз, но пятый раз. Обязательно человек, он так устроен, он втягивается в эти невероятные токи, которые увлекают человека, кем бы он ни был, высоким интеллигентом или рядовым человеком, пришедшим от станка. Он обязательно втянется, но для этого театр обязан вести систематическую, работу пропагандистскую не через статьи, не через выступления, не через газеты, хотя и эта форма крайне нужна, через спектакли свои. Я думаю, что дело воспитания народа нашего все-таки в значительной степени лежит в нас, в театрах, в режиссерах, в актерах, в художниках, в нашем искусстве. И последний вопрос, на котором мне хотелось остановиться. Вот прошел сейчас фестиваль. Из разговоров с товарищами я услышал, что, в общем, популяризируется наш фестиваль очень скромно. Я думаю, что тут правильно говорили, что от фестиваля до фестиваля 16 лет, ну это, конечно, уж не фестиваль, это уж не, просто несерьезно вот так вот рассматривать фестиваль применительно к какой-то дате. Нельзя ж так относиться к такому имени, когда мы левой рукой говорим, что Горький великий, а правой рукой проводим вот такие вот смотры раз в 15-20 лет. Конечно, правильно, что это надо делать чаще. Конечно, надо делать не только, проводить фестивали не только по Горькому. Об этом особый разговор, и я буквально 5 секундами ниже об этом скажу. Но вот я смотрю, телевидение этому внимания не уделяет. В газетах 100 строк, 120, 150 строк информационного порядка – это не популяризация фестиваля. В центральной печати почти этого нет, почти буквально, потому что только вот недавно в «Советской культуре» я обратил внимание на какие-то 10 или 15 строк о том, что фестиваль идет, и фотография по спектаклю, по-моему, Горьковского театра комедий. Мне представляется, что это упущение нашего фестиваля, и что об этом бы следовало бы значительно больше и просто страстнее вести разговор. И заканчивая, я хотел бы предложить внести свое предложение. Мы очень много работаем над классикой. Вот сегодня, я уже говорил, как Горький выглядит у нас в театре, но у нас сегодня в репертуаре нашей, в нашем 20, из 25 названий составленного обычного нашего репертуара, эксплуатируемого, 7 спектаклей принадлежат перу национальных классиков. А есть еще и зарубежная классика, а есть еще и советская классика. А нет ли смысла учредить в нашем городе, в Куйбышеве, извините, товарищи горьковчане, систематический, раз в 3 года повторяющийся фестиваль, на котором мы будем встречаться не только с Горьким, не только с Островским, не только с Гоголем, Чеховым, Салтыковым, Щедриным, Мольером, Шекспиром, Шоу, Вишневским и так далее. По всем параметрам классики фестиваль. Я думаю, что это было бы очень полезно и для нас, деятелей театра. Это было бы полезно для театральной общественности, это было бы полезно для огромного дела эстетического воспитания трудящихся, которым мы занимаемся.